Всем привет, меня зовут Сергей Удалов, и это Heavy Tech подкаст. Да, первое, что получается, я несколько раз говорил Heavy Tech, и это неправильное произношение, меня поправили, правильно говорить Heavy Tech. Так что теперь это Heavy Tech подкаст. Значит, немного новостей, подкасты моих. Вчера у меня был день рождения, записываю это 6 мая. Поэтому вчера, 5 мая, поздравляем меня. Что я попросил у друзей закинуть мне немножко денег на оборудование, которое поможет мне улучшить качество подкаста. Это микрофон, там стойка, всякие такие вещи. Ну, аудиокарта, которая нужна для улучшения. Сейчас я записываю на петличку. Вот. Хотя и это тоже неплохо. То есть основное качество и некачество связаны с обработкой и, там, не знаю, с обстановкой студийной. И с этим больше проблем. То есть если технический вопрос обработки я как-то могу подучиться и что-то исправить, то найти место, где записывать хорошее, это сложнее. То есть я записываю в не очень хорошей локации по звуку. Вот, короче, с этим пока ничего не сделать и имеем то, что имеем. Вот, еще, я не знаю, как отделять новости одну от другую. Да, еще из новостей, что у меня получилось, что в мой день рождения у меня был подарок, подкаст мне преподнес, у меня 200 подписчиков. Я не вижу, сколько подписчиков на платформах. Вот, то есть я вижу только те, что на YouTube, и там у меня теперь 200 подписчиков, ну, на сам канал. Правда, последние два это подписался сын моего друга и мой сын, собственно, не слишком релевантные. Вот, но так или иначе, у меня их 200, и я обещал, что когда у меня будет 200 человек, я сделаю свой первый стрим. Так что буду к этому готовиться. Я думаю, что либо на этой неделе, либо на следующей его проведу. Я посмотрю, в какое время в основном просматриваются мои видосы. Ну, в общем, постараюсь выбрать что-то такое, где я могу и где активность пользователей велика, чтобы нам с вами было полегче состыковаться. Кстати, интересно, что я как-то ночью на днях тестовый стрим делал, просто смотрел, включается или не включается, как OBS студия с этим работает, хватает мне битрейта. В общем, разные вещи такие проверял. И пользователь delete-delete подключился, ну, и думал, что это может быть настоящий стрим. Вот, но я просто сидел там с таким лицом задумчивым и молчал, потому что я смотрел на себя же в видео. В общем, как оно работает или не работает. Вот, так что это был тестовый прогон. Посмотрим на это или на следующей неделе. Так что, ну, вы увидите уведомление о том, что там Сергей начал стрим. Вот. Но если вы не попадете на него, ничего страшного. Вопросы точно так же можно задать в комментарии. Потом я их в следующем выпуске уже подкаста отвечу офлайн. Так. О чем хотел бы сегодня поговорить? Про несколько вещей. Значит, сейчас скажу какие, а в конце проговорим по вопросам, которые пришли. То есть первое, что системное мышление, как я его понимаю, что это такое, насколько оно важно, и какие другие скиллы я считаю ключевыми для своих сотрудников, для разработчиков вообще. Стоит ли начинать с Ruby свою карьеру разработчика сейчас, сегодня? И хочу немного порассуждать про рынок в России и на Западе. Вообще, как я на это смотрю, на ситуацию, на развитие ситуации. Вот. Ну, а вопросы, как я и говорил, в конце обсудим, которые пришли. У меня их несколько. Да, есть три вопроса. Так, значит, системное мышление. Вообще, системность, системное мышление, система. Это возможность человека воспринять ситуацию вкупе с многими факторами. То есть посмотреть шире на ситуацию. Если к нему приходит задача какая-то конкретная, он может взять ее и решить, как там написано. Потом отсылать к тексту в Jira, ну, смотрите, вы сами это попросили. То есть системное мышление — это возможность посмотреть шире на ситуацию, со стороны бизнеса, со стороны архитектуры, со стороны многих других факторов, других задач, со стороны порядка выполнения задач, про то, как можно потом будет тестировать, отлаживать эту задачу, насколько она оптимально будет сделана. То есть это многие-многие факторы, когда человек может загрузить в себя, посмотреть на это со стороны, ну или вообще задуматься о том, что ситуация сложнее. Вот для меня это вот системное мышление в этом ракурсе лежит, в этом направлении. Короче, понятное дело, что все в разной степени обладают этим свойством. И, наверное, там для тимлида это в большей степени необходимо, или там для системного аналитика, он на то и называется системный аналитик. Вот. Ну, а для разработчика или джуна это в меньшей степени релевантная вещь. Вот. Но мне кажется, что это общечеловеческое качество. Вообще, когда вы подходите к любому вопросу, к воспитанию детей, к отношениям в семье или к своему развитию профессиональному, то неплохо подходить системно. То есть не просто что-то на вас упало, какая-то информация, вы с ней поработали, а просто подумать, а чего еще не хватает. То есть попытаться посмотреть влево-вправо, попытаться, может быть, план составить. То есть, как... Да, у меня есть такая мантра, что системные проблемы нужно решать системно. А что такое вообще системные проблемы, как я их определяю? Это проблемы, которые произошли не разово, а которые еще много-много раз с нами произойдут, или которые процессные, или которые у которых есть большой комплекс причин, почему они происходят, и с ними нельзя побороться, просто сказав, упомянув про них. То есть, вероятно, нужно придумать какой-то контрпроцесс, какой-то механизм, автоматику, который будет с ним что-то напоминать нам регулярно, что-то с этим делать, который будет вырабатывать привычки, который будет там линтеры, ну, в общем, что-то такое системное или что-то в жире, обязательные поля, которые не дадут нам сделать подобные ошибки. То есть вещи не спонтанные, которые мы немножко усилий потратили и дальше пошли дальше, а вещи, которые требуют большой проработки, то есть системные. Не знаю, наверное, определение для меня такое сложное, как будто бы интуитивное я его даю, ну, не знаю, понятно или нет. Что вы думаете про вообще системность, насколько оно для вас важно? Попадаю ли я со своим определением и своими, своими рецептами в ваше понимание этого? Может быть, здесь требуется какое-то еще больше раскрытие. Что вот еще для меня важно? Здесь я делаю паузу. Какие еще ключевые качества в сотрудниках я ценю или считаю важными для, вообще для разработчика? Ключевым, одним из ключевых, это любовь, собственно, к тому, что человек делает. То есть вот человек должен любить программирование, любить технологии. Вообще, когда человек горит чем-то, он, это такой ключ к успеху. То есть даже менее талантливый разработчик, но которому это в кайф, которому это нравится, который там не выгорел, который в ресурсе, он будет более полезен, он будет быстро прогрессировать. То есть это перспективный сотрудник, на которого ты можешь положиться, ну, потому что ему нравится все делать. В отличие от человека, который, может быть, чуть более экспертный, но выгорел, он, не знаю, вообще подумывает на другую технологию перейти, а может быть, в аналитику или там, не знаю, в Big Data, говорит про большие нагрузки. В общем, говорит, что ему здесь неинтересно. То есть вот интерес к тому, что он делает, это такая важная вещь. Понятное дело, что есть в этом аспекты, на котором мы можем повлиять на человека, да, и сделать его работу более интересной, пытаться подобрать такие задачи, которым больше интересно. Но здесь я больше говорю, что изнутри, что в целом к профессии, к языку, к технологиям у человека должен быть интерес. Еще такая вещь, это я это называю предсказуемость. Значит, вот есть люди настроения. Сегодня у нее пошло, завтра у нее не пошло. Наверное, каждый может сказать, что у него бывают разные дни, светлые там или темные, неудачные, когда он у него там не собака умерла, ну что-то произошло, короче, собака заболела, вот, или он поссорился с девушкой. Такое бывает, и понятное дело, что в разные дни или там после ярких выходных где-то ты будешь в другой энергии работать и выдавать другой результат. Но в целом, если человек, то он мотивирован, он делает что-то быстро, а потом зависает на неделю, то здесь что-то не так. Здесь вот я больше ценю сотрудников, которые выдают предсказуемый результат, которые не зависают, которые, наверное, тоже это к предыдущему типу, они мотивированы делать, они сосредоточены, то есть они умеют фокусироваться на работе. Вот это важное качество. И, наверное, последним, которым я бы так выделил, это умение... Это тоже, наверное, относится к системному мышлению, но к тому, как люди вообще подходят к задачам или вот к непредвиденным ситуациям. Предположим, есть какая-то задача, в ней описано, что нужно сделать, и это несовместимо с реальностью. То есть вот человек понимает, разработчик, когда начинает думать над этим, начинает реализовывать, понимает, что так не сработает. И у него есть несколько вариантов. То есть первое, что можно сказать в комментарии, так не получится, потому-то, и перевести в пендинг или перевести на аналитика, дальше думайте. Вот. Либо он, ну или там на тимлида, либо он может сформулировать несколько вариантов решения, сказать, вот есть такой вариант решения, есть другой вариант, третий вариант. У них такие-то недостатки и преимущества, и я склоняюсь, я вот подумал, я думаю, что лучше всего к нам подойдет вариант номер 3. Вот. И вот это, мне кажется, самый продуктивный вариант, то есть когда человек подумал за начальника, за команду и свое экспертное мнение выдал, чтобы на его вопрос можно было ответить «да, погнали». То есть «да». То есть вот это самый удобный сотрудник для начальника, который, ну, короче, который подумал. То есть умение вот это вот задуматься, посмотреть шире на ситуацию. Это, наверное, системный подход к решению проблем. Еще один есть, то есть первый подход – это зависнуть, скинуть себя, передать мячик на другую сторону и сказать, вот есть проблема, она вот такая-то, я не знаю, что делать. Да? Таким образом, если вы хотите понравиться вашему тимлиду, предложите несколько решений и скажите, которое вы предлагаете как самое лучшее. Кстати, это работает и не только для разработчиков. И, например, если вы тимлид, у вас тоже есть какой-то свой начальник, возможно, там есть какие-то бизнесовые проблемы или архитектурные, или ну, какие-то другие вопросы, которые вы решаете, которые ваш начальник вам дает, то вы тоже будете более полезным и лучше выглядеть в его глазах по сравнению с другими тимлидами, если будете приходить с несколькими решениями и говорить, к которому вы склоняетесь, а не просто задавать вопросы своему начальнику. То есть здесь, наверное, да, я бы разделил вот это. Вы можете передать мяч на другую сторону с помощью вопроса и сказать, а как нужно это делать? То есть вы заставляете задумываться вашего начальника, у которого другие такие же сотрудники есть. Но вы-то есть для того, чтобы решать вопросы вашего начальника. Вот это, наверное, ключевой момент. Вы, наверное, об этом должны подумать, стать удобными, стать продуктивными для него. Ну, наверное, это повысит ваши шансы для промоушена или там, для премии. Вот. Ну, и это в целом сделает вашу команду более продуктивным. Эту идею я подслушал в книге. Сейчас скажу, как она называется. Значит, эту идею управления или вообще вот как должны работать подчиненные, я подслушал, подсмотрел в книге, которая называется «Разверните ваш корабль». Это Дэвид Марки. «Жесткий менеджмент от капитана лучшей подводной лодки США». Очень крутая книга. Очень крутой кейс. Если вкратце, то капитан пришел на подводную лодку, на которой вообще все было плохо. Они сдавали очень плохо, не знаю, все проверки, у них все ломалось, не знаю, увольнялись все. И он выстроил процессы, перестроил их. И вот это был один. И они стали лучше во флоте. И потом его практики начали во флоте США применять на многих-многих других кораблях. Рекомендую обязательно к прочтению. Там много-много разных идей. Но вот это, которое мне так очень показалось близко, очень интересно, что его подчиненные тоже не ждали постоянно инструкций, что делать, а сами предлагали решение. Я собираюсь делать то-то. Окей? И капитану оставалось это только подтвердить или скорректировать. Ну и это учит людей принимать решения в той зоне ответственности, которая у них есть, и вообще давать эту зону ответственности. Получается, мы будем использовать разум сотрудников, а не только все разум начальник разрулит. То есть это менее эффективный способ ведения менеджмента. В общем, такая идея. Теперь я хотел бы сказать про рынок, вообще ситуацию в России и в мире. Я вообще стараюсь не касаться политики в своем подкасте, и пока мне это удается. Но здесь вот немножко про ситуацию глобальную хотел бы поговорить. Значит, мы пережили где-то в 2021 году такую ситуацию, когда все росло, когда, не знаю, разработчики могли легко устроиться на работу, им постоянно большие офферы предлагали, ну, как бы увеличивающие. И казалось, что эта тенденция не закончится никогда. Стартапы, венчурные капиталы и всякое такое, то есть долина силиконовая росла, все вот эти большие тег-команды тоже росли на бирже. В общем, мы в такое благополучное время находились. Потом ситуация изменилась. Но в политике произошло СВО, вот это вторжение России на Украину. И что здесь? Это повлияло на мир тем, что санкции усилились. Вообще мир как будто бы распался на зоны. На зоны влияния, и получилось, что Запад сказал, вот мы там, мы отказываемся от ваших ресурсов российских, они уже, многие компании ушли с российского рынка. То есть, если так большими красками очертить, что получилось? У нас был глобальный рынок, и в нем была какая-то степень разделения труда. Что такое разделение труда? Это когда у тебя человек или там команда или отрасль может заниматься чем-то конкретным и делать это для многих, тиражировать свое решение для многих-многих других в рынке. То есть получается рынок большой, поэтому у тебя могут появляться компании, которые занимаются чем-то маленьким, делают это хорошо и для многих. Когда у тебя распадается на зоны, то есть каждый из этих рынков, там, не знаю, европейско-американский, где-то тут азиатский, Евразес, то получается, что ты можешь делать что-то маленькое, но только будешь тиражировать это на меньшее число людей, клиентов, и получается, что твоя прибыль будет меньше. То есть получается, что какие-то бизнесы перестали быть прибыльными, какие-то перестали быть настолько прибыльными. А на самом деле многие бизнесы к моменту этого всего, они только собирались становиться прибыльными в будущем. То есть это вот касается рискованных инвестиций и того, как долина вообще работала. То есть получается, что рынок был нацелен на то, что разделение труда продолжится, и можно будет еще больше маленьких задач решать, интересных на глобальный рынок. Вот. А сейчас как бы все откатывается наоборот. американский рынок отвязывается от китайского, и там пытаются они производство к себе какие-то там перетаскивать, компании уходят с российского рынка, ну, в общем, или ушли. И инвесторы думают о других вещах, или, так скажем, меньше капитала, который готов инвестировать в техкомпании. Вот это приводит к тому, что денег в IT меньше, и поэтому мест меньше. Мы видим увольнения в больших американских компаниях. Вот. В этой связи люди, которые приняли решение свое уехать, покинуть Россию и строить свое будущее на Западе, они сталкиваются с такой ситуацией, что они приехали, они инородное тело на этом рынке, и получается, условно, Иван, который приезжает из СНГ в Берлин, он должен конкурировать с другими ребятами, хорошими специалистами, которые там из Гугла уволены, которые являются... у которого есть гражданство Евросоюза. И у них там даже юридически есть основания, по которым они вот их должны в приоритете ставить. Это помимо того, что есть какие-то культурные коды, по которым им больше подходят люди со своего рынка. Кроме этого, кроме того, что больше ртов на одно место, еще получается, что денег просто у компании меньше. Инфляция возрастает, то, что с еврозоной или с Америкой вообще редко происходило, но из-за нарастания расходов на военную тематику, вот получается, что танки не кормят же людей, получается, что так как туда ресурсы перетекают, получается, что откуда они перетекают? Ну, из остальных сфер. То есть меньше на сферу потребления. То есть это означает, что если номинально зарплата может оставаться той же, но инфляция, которая будет касаться и жилья, транспорта, и питания, и того, как вы можете отдохнуть, в итоге вы сможете меньше сделать на большую зарплату. Вот. В России ситуация другая. Что получается в России? То есть у нас ушли компании какие-то, в том числе айтишные. То есть у нас освободился рынок. Он был небольшой, но он освободился. То есть внутренний рынок увеличился. Кроме этого, часть специалистов уехала. Но это, наверное, будет касаться больше больших специалистов. Джунам было сложнее покинуть страну из-за того, что они не могли бы найти хорошее предложение. Им сложно найти хорошее предложение на Западе. Вот, но так или иначе. Часть специалистов уехала, часть компаний покинула, то есть рынок расширился, специалисты более востребованными. То есть если вы русскоязычный специалист, айтишный, то, на мой взгляд, именно с точки зрения построения карьеры, нахождение в России самое прагматичное место для вас и перспективное. Вот. Я понимаю, что часть людей покинула Россию по каким-то этическим соображениям, по политическим соображениям, то есть вот как они чувствуют, как правильно было в этом ключе поступить. И это тогда я понимаю. То есть если вы считаете, что вам невыносимо находиться в России, тогда да. Это еще осмысленное решение. Но если вы ищете место, где вам будет лучше, где вы сможете больше денег заработать или больше покупательная способность вашей зарплаты будет больше, где вы имеете больше перспектив роста, где вам легче найти будет следующую работу, у вас будет в этом выбор, то это Россия. Это вот мое такое мнение. Да, напишите свое мнение, поделитесь, пожалуйста. Мне не хотелось бы это выходить в эмоциональную вещь или сильное обсуждение политики. Вот если бы с точки зрения айтишника, как вы считаете, где прагматичнее находиться? Так, и следующий вопрос такой. А стоит ли начинать с Руби свою карьеру? Вот вы, например, сейчас, не знаю, аналитик, или вы тестировщик, или просто студент, и выбираете еще, на какой технологии что-то делать. Я, как как сам Ruby-разработчик в недавнем прошлом, ну или в текущем, чуть меньше Ruby-разработчик, но в целом это технология, которую лучше всего знаю. Конечно, могу посоветовать Ruby, потому что он, мне кажется, читаемым, классным, востребованным, потому что ко мне-то предложения приходят. Но я нахожусь на сеньорской позиции, и там тимлидовской, и здесь, конечно, мне искать работу легче. Но что я должен сказать? Компании, в которых я находился, ну вот кроме предыдущего года, наверное, или были моменты, когда был фриз, то есть когда совсем какие-то моменты, когда критические моменты вообще происходили в политике, политика сильно влияла на ситуацию. Но как только это проходило, то найм возобновлялся. То есть в целом рубисты всегда нужны. И как будто бы их нужно все больше. Что я могу еще так изнутри компании сказать? Есть еще большая потребность в Python-разработчиках и Go-разработчиках. То есть их как будто бы еще сложнее найти, то есть их нужно еще больше. Ну, технологии как технологии. То есть Go мне чуть меньше нравится. Наверное, вот с точки зрения синтаксиса и вообще того, как код устроен, Go, мне кажется, менее эстетичен. Какой-то откат в 90-е, что ли, не знаю, в нулевые годы. Какой-нибудь эликсир, мне кажется, более элегантное решение вот того же направления мысли. Но так или иначе, с точки зрения востребованности, Go очень востребован. И это же можно сказать про Java. То есть вот я бы, наверное, сосредоточился на этих технологиях Python, Go, Java и Ruby. Как бы я выбирал, наверное, бы я посмотрел какие-то обзорные курсы, возможно, бесплатные, попытался просто потыкать на что-то, посмотреть, как выглядит код на этих языках, что вам ближе, и как-нибудь так рассудил. Проблема, конечно, состоит в том, что потом переключиться будет сложно, потому что вы уже, например, джун на Ruby и переходить на Java, то есть вы снова станете джуном, и тут вы могли бы уже дальше на медла претендовать. Вот. Но, скорее всего, вам и не потребуется, потому что у вас будет работа на любой из этих технологий. В общем, такой. Я бы сказал, что Ruby нормальный выбор. Вот. Возможно, не лучший. В том плане, что востребованность, наверное, Ruby не максимальная на российском рынке. Но она достаточно хороша, чтобы хватило вам. Вот. То есть получается, что рубистов меньше, чем их требуется. Вот. Ну и понятное дело, что, как и везде, есть потребность там в медлах и сеньорах, и здесь важно развиваться. И здесь, наверное, можно переходить к секции вопросов. Так, и ко мне в Телеграм постучался Роджер, не знаю, как по имени фамилия назовут парня. Вот, ну, я зачитаю его вопрос. Серега, привет, извини за беспокойство, хотел у тебя спросить, может быть, у тебя будет время накидать мне небольшой роудмап по изучению Ruby on Rails. Очень крутые видео у тебя. Так. На каком я этапе в данный момент? Прошел книгу Майка Хартла, немного разобрался с Git, создание веток, коммиты, push, merge, rebase. Опытный пользователь Linux, базовые навыки HTML, CSS. Буду очень признателен. Так, я спросил, какая у тебя цель. Он сказал, ну, на данном этапе я работаю опытным системным администратором, ну, в общем, очень совковой компании, где еще нужно бегать, менять картриджи пользователям, устранять печать принтеров, то есть обычный сисадмин. Моя цель – это сидеть и писать код, чтобы меня никто не трогал, разбираться в ошибках, исправлять что-то, писать проекты интересные, расти в опыте. Хочу стать полноценным разработчиком на Ruby on Rails, сопутствующим технологиям. Значит, дальше я спросил его, сколько ты готов уделять времени на развитие. Он сказал, что, ну, свободного времени, я думаю, достаточно, так как я почти всегда за ПК. То есть 4 часа в день точно. На работе тоже могу уделять время, вечером еще иногда. Стабильный, так, ну, тут про заработок, значит, ну, нужен стабильный заработок, потому что семья. Вот, и готов потратиться даже на какие-то курсы, еще что-то. Вот, ну и говорит, что в каком-то своем темпе не очень срочно, то есть в целом это такая среднесрочная цель для человека. Так, ну давайте попробуем порассуждать, что можно посоветовать Роджеру. Вот, во-первых, я должен сказать несколько вещей, что разработка – это очень интересно. Это сильно интереснее, чем вот такой сисадминовский опыт. Конечно, есть DevOps, GitOps, где там люди пилят автоматизацию. Там нужно... Это отдельная сфера, не буду ее сильно-сильно туда углубляться. Тоже интересная, вот, но разработка, конечно, интереснее. Потому что самые интересные вещи в GitOps и DevOps, они связаны с тем, что вы там что-то немножко автоматизируете, то есть тоже разрабатываете. Вот, короче, я считаю, что это хорошее направление мысли. Очень классно, что человек уже прочитал книжку. Я посмотрел, я с ней не был знаком. Но это такое что-то вроде Railsway, просто обзорная вещь с хорошими поинтами про основные компоненты Ruby on Rails, кейсы использования, там, скафолды и разные-разные другие вещи. Очень классно, что у Роджера есть знание базового Linux, не знаю, или опытное пользование Linux и вообще Unix-систем. Это для разработчика современного очень важно и пригодится. Так, что бы я дальше вообще посоветовал такому человеку? Наверное, приобретать практический опыт. Как его можно приобрести? Писать проекты. Здесь есть несколько вариантов. То есть первое, можно взять и какую-нибудь свою задачу придумать и начать ее делать. То есть, например, у вас есть какая-то семейная задача, что-то инвентаризировать или для ребенка какой-нибудь подкаст сконвертировать, взять, чтобы он скачивался с сайта и преобразовывался в подкаст, который человек на Алисе сможет слушать. Ну, не знаю. То есть попытаться какую-то сформулировать свою задачу, возможно, чего вам не хватает, или вы хотите что-то склонировать, не знаю, Twitter, да, 121. То есть попытаться сделать свое, просто пощупать то, что вы в книге смотрели. Когда вы начнете это в своей консоли исполнять, получится, что вы поймете, что у вас есть какой-то пробел, и что-то не хватает. То есть это будет поводом для тебя вернуться к этой книге, возможно, другие посмотреть, погуглить. Это очень тоже важный навык. Понимать, как задавать вопросы, как отлаживать что-то, когда возникает ошибка непонятная, и туда-сюда помотаться. То есть вот человек, который просто прочитал книгу и который спрограммировал проект, который выполняется, это два разных человека. То есть ты себя не узнаешь после этого опыта. Вот. Но это что касается твоего внутренней экспертизы, то, что ты внутри себя представляешь. Что нужно сделать, чтобы получить работу? Наверное, так, если так задавать вопрос, то нужно пройти собеседование. Вот. А чтобы его удачно пройти, нужно пройти много собеседований, несколько собеседований. И нужно начать это делать. То есть нужно получить навык прохождения собеседований. Я бы посоветовал это не откладывать. То есть даже если сейчас ты не собираешься прямо сейчас что-то менять, то есть только через полгода ты хотел бы стать рубистом, устроиться, то записаться, составить свое резюме. О, наверное, это нулевой шаг. Да, значит, нулевым шагом для поиска работы является составление своего резюме, своего профиля на LinkedIn и там, не знаю, PDF-ка, чтобы была на HeadHunter. Здесь я дам ссылку на свое резюме, но не для того, чтобы меня схантили, а для того, чтобы показать структуру, как должно читаться, как должно читаться резюме. К этой структуре я долго шел, ну и она... Давайте я пройдусь по ней. Понятное дело, что составить подобное резюме для того, у кого нет опыта, сложно, но все-таки нас слушают не только джуны. Сейчас я расшарю экран. Так, давайте посмотрим на мое резюме, как оно выглядит. Значит, первое, что сверху должно быть резюме вашего резюме. То есть, кем вы являетесь, что вы из себя представляете? Вот здесь вот вы должны... То есть, человек должен познакомиться с вами, понять самое, наверное, важное, что ему будет... Кто вы для него? То есть, вот вы разработчик, да, там, вы начинающий разработчик. Ну, в общем, короче, вот вы должны в одном предложении, в двух предложениях сказать, кем вы являетесь. Ну, вот здесь я это говорю. Дальше я... сделаю такую табличку скиллов, которые у меня есть, чтобы люди вообще понимали, насколько вы попадаете в их требования. Это вот этот формат я позаимствовал в LinkedIn, по-моему, там он используется, где вы там скиллы. Ну, в общем, в какой-то момент я понял, что вот это важно. Я видел это и в других, в хороших резюме, ну, в общем, это актуализирую. И я мог бы продолжать вот этот список языков, да, но я, во-первых, удаляю то, что менее релевантно или менее в чем я хотел бы получить работу. Я отсюда их выкидываю, и которые, мне кажется, менее интересны моему потенциальному работодателю. То есть, например, Pascal, C, Java, то, что я не хотел бы программировать, я сюда и не вписываю, хотя какой-то опыт у меня, может быть, и имеется. Кроме этого, порядок, в котором эти скиллы здесь присутствуют, ну, в том, в котором я их лучше знаю, и, опять же, которым, мне кажется, они будут больше интересны работодателю. Вот. Ну, и их должно быть, наверное, не супер много, то есть вот постараться... Все равно, если их будет очень много, это означает, что этот раздел будет пропущен, то есть надо на нем... остановиться. Так, ну, у меня есть раздел публичного вступления, потому что мне кажется, что это важно сейчас для моего профиля, еще для считывания того, что я делаю. Наверное, уже стоит добавить подкастер сюда, а скоро и стример. Вот. Ну, и дальше, как я строю свой профессиональный опыт. Это основной раздел. То есть здесь я ставлю должность и даты. Должности, даты. Дальше чуть менее важная вещь, в какой компании. И, значит, что именно, то есть мои обязанности и достижения, то есть что именно я сделал и какие навыки. Ну, где-то вот достижения я буллетами делал, здесь вот я как будто бы достижений... А это мое текущее место работы. Да, я, так как я менять его пока не собираюсь, и буллета я здесь не добавлял. Вот, но в целом я пришел к хорошей, вот здесь вот полный раздел, к хорошему, как rule of thumb, да, то есть что должно быть в таком пункте, то есть мои обязанности и то, что я сделал в каком склонении, что я сделал, это совершенный вид, то есть настроил, исправил, улучшил, в общем, такие. И какие навыки здесь были затронуты. То есть вот все навыки, которые в табличке сверху, то есть можно посмотреть, наверное, про ТДД, я не знаю, кстати, можно посмотреть? Да, вот, например, можно посмотреть, на каком месте работы я это применял. Вот, и так по каждому. И насколько давно, например, кликаус, да? Пинг. Можно посмотреть. О, значит, на баланс-платформе. Да, вот оно здесь. И здесь вот внедрен аналитический модуль с использованием ClickHouse. То есть вот можно вот таким образом посмотреть. Так, и в конце последнее такое. У меня великовато, конечно, резюме. Резюме, возможно, должно быть покороче, но понятное дело, что слишком глубоко туда люди не заглядывают. Вот, и в конце образование и дополнительные сведения, ну, что-то такое еще личное про себя накидать. Кстати, наверное, уже тут не сильно актуализировал, тоже можно что-то проактуализировать. Вот. Ну и так как я рассматриваю только российский рынок, я перестал актуализировать американскую, английскую версию своего резюме. Вот. Хотя раньше у меня была система перевода с одного в другой. Вот. Значит, что Джуну я бы посоветовал при составлении резюме? Ну вот, вот эту часть скиллов, пожалуйста, вы можете накидать. Здесь это ее можно заимствовать. Профессионального опыта у вас нет. У вас есть, наверное, образование, прохождение курсов. То есть вы должны их сказать. И вы можете, если у вас есть пэт-проекты, или фриланс-проекты, или не знаю, тестовые проекты на ваших курсах, вы можете создать секцию фриланс, обозначить ее фриланс. По факту это даже не будет сильно большим обманом. И эти проекты как-то обозвать, и также сказать, какие вы там технологии использовали, какие проблемы вы там решали. Настроили выкатку, разобрались, как с Amazon Cloud работать, доку настроили, с докером. Ну, в общем, вы много чего можете там написать. Значит, так. Это что касается резюме. Что касается прохождения собеседования, вот у вас есть это резюме, дальше вы можете откликаться на какие-то вакансии, писать. Здесь есть такой предприниматель Хартман, у него классные видосы, кстати, есть, много идей, он очень такой пассионарный парень, или мужчина, он, по-моему, миллионер или миллиардер, парень, не знаю, наверное, не очень корректно, но он ведет себя такой, он очень свободный в общении, очень интересный, очень свежий у него взгляд. Он рассказывал про ситуации, как он с нуля бы начинал, или у него он у него был опыт такой, есть передача, что ли, когда берут какого-нибудь миллионера и закидывают в неизвестный город вообще без денег, и вот что ты будешь делать, как ты будешь свой начальный капитал получать. То есть понятное дело, что когда у тебя уже есть капитал, ты такой, ну, я могу инвестировать, ну, я могу, там, не знаю, куплю сейчас кофе-поинт и так дальше. Понятное дело, а как без денег? И вот это как раз такой кейс. Он рассказывал, что он делал. То есть он брал и начинал стучаться во многие двери и что-то продавать. То есть он там нашел какого-то чувака, который продает картины возле реки свои, там, непонятно, говорит, о, неплохие картины. Он говорит, ты хочешь, я бы мог их реализовывать. Он брал эти картины и ходил по домам, их продавал. Или у него возникал какой-нибудь стартап, и нужно найти было инвестора. То есть что он делал? Это другой кейс, но вот что он делал? Он звонил многим-многим людям. Он обзванивал 100 человек. Да, там 200 человек, и получал какой-то отклик. Он сформулировал это так, что он маленькую вероятность помножал на большую выборку. То есть получается, что если какое-то событие маловероятно, что вы отправили какое-то, ну, свое резюме на вакансию, и маловероятно, что вам как джуну ответят, ну, значит, вы должны помножить это на большую выборку. То есть вы много раз должны отправить, потерпеть, подождать. Вот. Ну, рано или поздно это произойдет. Значит, вы должны попасть на эти собеседования. Первый раз, когда вас отошьют, то есть или второй раз, третий, вы должны понять, во-первых, какой круг вопросов вам задают, что требуется, и в этих каждый раз немножко улучшаться в этих вопросах, то есть посмотреть, что важно, почитать, посмотреть видосы, статейки. Может быть, мне вопрос задать про то, как на такие вопросы отвечать. Мы тоже можем это обсудить. Кстати, у меня есть идея такая, попытаться провести публичное собеседование. То есть, например, кто-то из аудитории скажет, я, например, джун, хочу попытаться пройти собеседование на медла. Давай с тобой его проведем. Мы можем сделать созвон, потом его выложить. То есть я позадаю вопросы, как бы я нанимал на такую должность. Там, не знаю, можно на сеньора, можно на джуна тоже попробовать. Так что, если вам кажется это интересным, либо вы хотели бы в этом поучаствовать, пишите. Мне кажется, что это было бы классно и полезно для других слушателей. Что еще я бы тут сказал? Да. Ну, вот здесь roadmap написано, да? То есть, по факту, какие вещи ключевые для рубиста? Знать основные для джуна. Знать основные компоненты Ruby on Rails. Но похоже, что в Railsway вот этой книжке это ты уже знаешь. Знать Unix... Да, это тоже то, что ты уже знаешь. И там Git. И, скорее всего, алгоритмы. Скорее всего, на базовых на базовых каких-то должностях, когда с человека еще нельзя спросить за его интересный опыт, его просят что-нибудь закодить или просто рассказать про join какой-нибудь таблички, там, не знаю. Да, вот, кстати, SQL. То есть базовое знание SQL тоже очень-очень приветствуется, а не только на Active Record написать запрос. Вот, ну, SQL и алгоритмы, наверное, к этому можно прибавить. Вот, ну, а дальше roadmap, это, наверное, уже про взросление специалиста, там, про медла и сеньора. Здесь, наверное, можно проговорить про матрицу компетенций. Вот мы, кстати, в нашей компании тоже прорабатывали этот вопрос с Данилом Рубановским. Это руководитель рубишной практики у нас. То есть выбрали, какие компетенции важны для нашей компании, для рубиста, там, софт-скилловые или хард-скилловые. Вот, и здесь, наверное, можно было... Roadmap для развития, он строится как раз вот по этим компетенциям, которые для компании важны. Кстати, наверное, я подыщу какой-нибудь roadmap разработчика, а не только рубиста. Обязательно есть они где-нибудь в публичном поле. Сейчас я себе это запишу. И в Release Notes выложу, прикреплю roadmap. Но, кажется, Роджер, следующий твой шаг, это должен быть... То есть, если резюмировать, чтобы порекомендовал, какие шаги, составить свое резюме, такое приятное, которое можно хоть немножечко на него посмотреть. То есть, хорошая структура и хоть небольшая наполненность должна выделить его среди остальных. Вторая вещь – это получить какой-то опыт через пэт-проекты, назвать его фрилансом, добавить его туда. Вот, и третье, походить на собесы и понять, что там спрашивают сейчас, и научиться это делать. Вот, кстати, еще есть такое сообщество, Антон Назаров есть такой, одиозный, наверное, можно так назвать, человек, который предлагает накручивать опыт, который предлагает, не знаю... Ну, собственно, это все. Быть смелее, наглее, вот, потому что нас не жалеет работодатель, почему мы должны быть с ним откровенными и честными. Здесь, наверное, можно... Я бы посоветовал к нему сходить, посмотреть его видосы, посоветовать его рекомендации и наглости немножко поднабраться. Наверное, в агрессивном рынке нужно быть немножко наглее. Я не могу сказать, что мне нравится идея, чтобы все обманывали. То есть я, конечно, за откровенность. И мне приходили люди, которые не слишком откровенно со мной пытались преувеличивать свои какие-то достоинства. Но это такой закон рынка. И если ваш работодатель не умеет распознавать типа хорошее от плохого, ну, он сам виноват, значит, он не столько хороший. Вот, ну, ничего страшного, значит, вы друг друга нашли, так скажем. Вот. Ваша цель туда попасть, а дальше хорошо трудиться. То есть вы должны... Ваша же цель не прийти туда и остаться тем, кем вы есть сейчас. Наверное, улучшиться и быть лучше и для работодателя, и для будущих ваших компаний. Вот, так что... Не считайте это, скажем, если вы пришли туда обманом, да, в некотором смысле, что назвали это фрилансом или, может быть, где-то подкрутили свой опыт, и вы прошли техническое собеседование, то вы не должны, ваш работодатель не должен посчитать это наказанием, такой карой небесной, что, блин, пришел чувак, который ничего не делает. Ну, он уволит вас просто. Конечно, вы должны постараться, потрудиться и работать хорошо. Вот, и плох тот солдат, кто не хочет стать генералом. Еще одна такая микрорекомендация, которую бы я посоветовал. На созвонах, на собеседованиях, когда вы будете их проходить, вероятно, это будет удаленка, подготовьте место, где вы это делаете. Делайте это не в шумном месте. Сделайте, постарайтесь звук, вот купите микрофон, или, может быть, у вас есть наушники с микрофоном. Сделайте так, чтобы вы звучали приятно, чтобы вас было хорошо видно, не знаю, причешитесь. То есть сделайте это тоже маленькой вещью, которая составит о вас хорошее впечатление. Немножко выделит вас из других. Вот. Окей. Давайте тогда к следующему вопросу. К следующему вопросу пишет Никита в комментариях. Сергей, тоже стараюсь писать читаемые тесты, но сейчас у нас на проекте тесты выполняются около часа. Хотя тестов не особо много, около 6 тысяч. Ну, 6 тысяч, кстати, не так уж и мало, это приличный тест. Поэтому сейчас стал вопрос оптимизации. Из видео узнал про кэширование. Интересно было бы узнать про ваш опыт. Еще сейчас копаю в сторону распараллеливания тестов и пробую профилировать их, оптимизировать их с помощью Gemma Test Prof. Ну, собственно, направление мысли отличное, классное. Значит, 6 тысяч тестов – это прилично, это дофига, честно говоря. И так, что нормально, что они у вас выполняются долго. Скажем так, это ожидаемо, что они выполняются долго. Распараллеливание, первый шаг оптимизации – это распараллеливание. То есть вы ничего не делаете, ничего не умеете в коде еще оптимизировать. То есть вы берете и выполняете это в несколько потоков, и оно выполняется быстрее. То есть, ну, классно. Вы, конечно, наверное, давно уже отучились запускать ваши тесты локально. Они только запускаются на CI. Вот. Скорее всего, ваша сборка вы достигнете где-нибудь 15 или 20 минут с помощью вашего распараллеливания, там даже на 4. Да, вряд ли вы не знаю, сколько, 8 или 10 потоков на это выделите. Это выглядит как, что будет очень дорого. Ну, не знаю, расскажите про свой опыт после того, как вы это сделаете. Я, честно говоря, в распараллеливании давно этим уже не занимался. Уже, наверное, лет 6 или 7. Последний раз у меня такая задача стояла. Вот. Ну, это помогает, короче, однозначно. По поводу кэширования. Значит, у меня как раз такого опыта нет. Это опыт... Значит, Лев Пругло рассказывал про инструменты, которые позволяют кэшировать факторис, которые записываются в файлы, то есть те данные, которые будут вставляться в базу данных. И это якобы это ускоряет. Но это работает, просто Лев говорил, что это не слишком удобно поддерживать с его точки зрения. Но когда у вас выполняется все час, наверное, не до жиру быть бы живу. И этот кейс обязательно стоит рассмотреть. Ну, это все. Если, ребят, есть у вас какие-то рекомендации, пожалуйста, напишите тоже. Вот Никите я обязательно зачитаю. Что касается вообще моего опыта оптимизации, то здесь, ну, это однозначно тоже правильно, то, что ты делаешь, посмотреть, а что медленно. То есть просто посмотреть, какие самые медленные тесты, выделить, не знаю, 10 или 20 самых медленных и попытаться, может быть, есть какие-то, которые 20 секунд идут, и посмотреть, они вообще должны 20 секунд идти, или, может быть, они должны 3 секунды идти, и, возможно, на них сосредоточиться. То есть начать оптимизировать с того, что наибольшее время затратно. Ну и тест-проф – отличная штука. То есть, честно сказать, прям простых путей – это всегда экспертиза, всегда нужно тут смотреть. Классно, классно то, что ты начинаешь измерять, прежде чем что-то оптимизировать. Это то, что нужно делать. Это касается и ну, обычного кода. Если вы собираетесь что-то оптимизировать, то надо сначала посмотреть, что тормозит и как, что именно, локализовать эту проблему. Значит, вообще, мое текущее видение оптимизации тестов, оно не медленное, но вот какое? Нужно попытаться разделить хранение ваших сущностей от самой бизнес-логики. Попытаться сделать так, чтобы вы могли большинство вещей тестировать в отрезе от базы данных. Вот. И, наверное, если у вас есть проект на 6 тысяч строк, на 6 тысяч тестов, наверное, такой совет уже запоздал и немножко, то здесь реально, наверное, хрен что сделаешь, так скажем. Потому что уже попытаться что-то рядом... То здесь требуется большой-большой рефакторинг, наверное, здесь уже не спасти. Можно попытаться какие-то небольшие контексты это выделять. Короче, это выглядит как уже запоздалая рекомендация. Вот, значит, Как мы это делаем? То есть я поясню, про что речь. У нас не совсем рельсовый проект, то есть у нас Ruby on Rails есть, но у нас есть такие классы, репозитории, которые... И есть entities, сущности, например, пользователь, файл, папка, ну, у нас просто контекст такой, который мы просто в памяти создаем, то есть просто initialize, то есть new, там файл new, и что-то можешь там написать, какие-то атрибуты туда передать. Ты можешь проманипулировать, добавить новый файл, переименовать, то есть что-то с этой моделью сделать, а потом сказать файл репозиторий, сохрани вот эту сущность. После этого идет сохранение в базу данных. То есть получается, что большую часть бизнес-логики мы просто можем в памяти проверить и ничего в базу данных не загружая, не сохраняя. Хотя такие тесты у нас тоже обязательно есть, которые сквозные, ну, на уровне нашего сервиса. Вот. То есть это позволяет нам писать быстрые тесты. То есть на уровне интеракторов, на уровне сущностей у нас мы можем писать с фейковыми репозиториями, которые мы подмешиваем через dry initializer, через dry after inject, через dry container. Вот это мы все используем, и это позволяет нам иметь возможность писать быстрые тесты. Хотя у нас тоже не все тесты, которые могли бы быть быстрыми, быстрые. То есть для простоты некоторые вещи пишутся и с хранением в базе данных. Вот такая история. Так, короче, могу тут удачи пожелать в этом нелегком деле, но важном. Что еще? Значит, то есть вопрос Вася Васин. А как же Node.js для прототипирования? Это к моему спичу про то, что Ruby on Rails все еще актуален, является классной технологией для того, чтобы быстро зайти с каким-то проектом в рынок. То есть, если нужно показать какую-то идею. То есть, такой для стартапов. Классная идея. Node.js... А честно сказать, я не видел таких разработчиков. Ну... Честно сказать, я не видел таких Node.js-разработчиков, которые там готовы вот эти стартапы пилить. То есть обычно я встречаю фронтов, которые говорят, ну, на Node.js я тоже могу что-то писать. Но в компаниях, в которых я работал, в командах, им ничего не приходилось делать. Ну, потому что у них были рубисты, мы. Короткий ответ я просто не знаю. Я не знаю ни таких людей, ни такого опыта. Я считаю, что, конечно... На всех технологиях можно прототипировать, на Node.js тоже. Вот. Но чем хорош Ruby и Ruby on Rails здесь, что это экосистема, которая отвечает на многие вопросы, отвечает хорошо. То есть хорошо с точки зрения того, что она может быстро позволить или легко разработчику ответить на вопрос, как он почту отправит, как у него background jobs работает, как... не знаю, как он view построит, как он single page application может построить, как у него миграция. У него вот на все эти вопросы есть хороший, в том плане удобный ответ. Не с точки зрения производительности, а с точки зрения удобства прямо сейчас. Ну и есть ответ на вопрос, как это масштабировать тоже, да, то есть ты должен побольше ресурсов закинуть на сервер, если вдруг пойдет у тебя какая-то нагрузка. Вот, но для стартапов важно показать прототип. Есть ли такой хороший фреймворк на Node.js, я просто не знаю. Ну, наверное, если вы знаете, может быть, посоветуете Васе Васину. Или, может быть, Василий, ты сам бы мог про это сказать. Вот, то есть у меня просто ответа на это нет. Так, следующий вопрос. Наталья, спасибо за очередной подкаст. Интересно было бы посмотреть, как бы ты проревьюил этот код, который показал в подкасте. Хотелось бы послушать твои рассуждения. Хорошо, да, я это сделаю. Значит, про что вопрос? Это вопрос про тот кусок кода, который я, когда проводил собеседование, показывал людям и просил найти в нем проблемы, какие-то рекомендации. У меня, разумеется, есть тоже свой список проблем, которые я знаю в этом коде. Я как Шанг Цунг впитал все те вещи, которые были у других, да, и теперь про них тоже знаю, они уже неотличимы от моих. Вот, ну и были какие-то... Я же этот код написал, поэтому я какие-то проблемы в него закладывал. Значит, что я... Как мы поступим? Я сделаю в релиз-ноутах ссылку на этот код и попрошу тебя, Наталья, и вас, остальные слушатели, написать в комментариях свои проблемы, которые вы видите в этом коде. То есть в формате каком? На такой-то строчке, то есть строка такая-то, проблема такая-то, потому-то. То есть, например, это неэффективно, потому что. Так писать не нужно, это ошибка, потому что. То есть вот в таком формате предлагаю написать все проблемы. А дальше я обсудим, я дам комментарий по вашим комментариям и расскажу, какие проблемы, я считаю, дополнительно присутствуют в этом коде, которые не были обозначены. Вот предлагаю в таком формате поступить. Так, ну что, наверное, пора закругляться. Итак, уже, наверное, большой выпуск. Я, кстати, по поводу длины выпуска слышал рекомендацию, что больше часа не стоит делать, потому что иначе это такое слишком основательное дело получается, такой слушать подкаст, который на 2 часа будет. Так что буду стремиться к длине там 45-час. Вот, вроде здесь нам удалось это сделать. И надеюсь, это было интересно. Напомню, что так как нас уже 200, я, как обещал, скоро проведу свой первый стрим. Так что ждите анонса в YouTube. Подписывайтесь, кстати, для этой цели. Там, не знаю, на колокольчик, чтобы у вас выскочила эта нотификация о том, что скоро будет этот стрим. Вот. Ну, я попытаюсь его анонсировать, а может быть, за несколько часов. По-моему, YouTube это позволяет. В общем, увидимся. Напомню, что с вами был Сергей Удалов. Это HeavyTech Podcast.